Всем привет! Это подкаст «Здесь вам не Москва», я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят свою карьеру в регионах. И сегодня мы общаемся с Александром Кулешовым из Ростова-на-Дону. Александр – один из первых людей в своем городе, кто еще в 2011 году стал заниматься креативными пространствами. И тогда он запустил проект Creative Space и спустя 6 лет преобразовал его в целый креативный кластер под названием C52. Также на его счету пространство для инженерных стартапов «Фабрика» и проектное бюро «Среда», где он вместе с командой реализует архитектурные проекты в Ростовской области и за ее пределами. Александр, добрый день.
Добрый день.
Я хотел спросить, чем ты занимался до того, как пришел в креативную среду и стал заниматься креативными пространствами?
Наверное, я могу сказать, что я учился в ВУЗе, потому что, в принципе, через год после того, как я закончил ВУЗ, я стал заниматься креативными пространствами и креативными кластерами, то, что принято так называть. Но, в принципе, с креативными индустриями я был знаком до этого. Во-первых, у меня архитектурное образование, и опыт мой начался еще чуть раньше, то есть еще, наверное, года за 3 до того, как я стал заниматься именно пространствами. Мы делали с друзьями, которые стали коллегами моими, просветительский проект. То есть это лекции формата edutainment, education plus entertainment. И вот в Ростове-на-Дону мы смотрели, чем живет тогда еще только начинающаяся креативная индустрия. Конечно, мы даже тогда такого термина и близко не знали. Но это дало нам понимание вообще, что происходит в городе, какие есть запросы у горожан и у активной прослойки горожан, да, которые пытливых умов, так скажем. И, собственно, непосредственно представители этих креативных индустрий. И вот это был такой приквел к, собственно, к моей деятельности, которой я занимаюсь сейчас. Мы тогда очень плотно, тогда в Москве и Питере очень активно, это 2008-2009 год, в Москве и Питере развивались теории и практики, и там появилась возможность стать даже региональными редакторами теории и практик, и, собственно, мы с командой этим воспользовались. Но у нас до этого мы просто сделали лекториум как возможность создать аналог в регионе того, что уже происходило, как тенденция вот этих вот edutainment-лекций, и мы хотели, чтобы у нас хоть какая-то движуха была. Мы провели очень активное лето в США накануне, и 3 месяца работали там и путешествовали, и когда вернулись в Ростов-на-Дону, то есть там 2008 год, там у нас как бы в столицах было вроде бы, как нам казалось, какая-то движуха, да, и мы какие-то ребята из региона, которые захотели, собственно, поменять культуру родного города и сделать вот эту вот движуху у нас.
А какие персоны, может быть, известные теоретики, либо же которых вы приглашали в Ростов? Кого можно выделить?
Мы работали с местными специалистами, экспертами, потому что мы отталкивались от того, что, во-первых, каждый может стать лектором. Есть люди, которые очень хорошие специалисты в своем узком направлении. Кто-то нам читал лекцию про историю Англии 18 века, потому что это его профиль, и он преподает это в ВУЗе. Кто-то нам рассказывал про психосоматику, потому что он там всю жизнь с этой темой работает. Кто-то про защиту авторских прав и юриспруденции. Были презентации там развития генплана города от главного архитектора города. У нас просто было очень активное такое сообщество. Мы поняли, что даже не нужно никого искать извне. Очень много специалистов, которые готовы поделиться своими знаниями, своим опытом. И мы просто стали этим пользоваться. И тут получилась такая синергия людей, которые туда готовы были это все поглощать. И запрос на это был в обществе. И, соответственно, с людьми, которые это все транслировали и готовы были делиться, потому что рассказывать в том числе о своей экспертности.
И получается, до какого года этот проект просуществовал?
1,5 года, конца 2008 года, начало 2009 до вот где-то половины 2010 года. И, собственно, в 2010 году, 27 марта, мы провели такую интерактивную лекцию, наверное, на тему бывших промышленных зон. Мы назвали это коричневые зоны, the brown zones, это то, как обозначаются промышленные зоны на генпланах. И позвали активных людей, тогда поколение, это 10 лет назад было, это было поколение 35-летних, мы были ровно на 10 лет от них младше, нам было по 25 25 лет. И мы позвали вот архитекторов, дизайнеров, людей, которые связаны со строительством, и призвали их к диалогу, говорили, что вот мы готовы этим заниматься, у нас есть рабочая группа, которая уже не понаслышке знает, что же нужно горожанам. И опять-таки мы не говорили, не называли тогда вещи именами, там, креативный кластер, или что запрос идет от креативных индустрий, от представителей креативных индустрий. Но если пользоваться терминологией уже современной, которая вошла к нам в обиход, это именно это и было. И после этого несколько людей откликнулось, мы сформировали команду, и плюс-минус с этими людьми мы начали заниматься креативными индустриями в Ростове, ну и по югу России, в принципе.
Уже очевидно, что удаленная работа – это не временная мера на период пандемии, а просто новый стандарт нашей жизни. В подкастах мы записали удаленно уже немало выпусков, и даже этот организовали именно так. Я записывался из Нижнего Новгорода, а мой гость из Ростова-на-Дону. Сейчас у нас есть уже специальные инструкции, как подготовиться самому, подготовить героя к такой записи, какие использовать настройки для лучшего качества звука и что делать, если у гостя под рукой нет профессионального диктофона. А еще полтора года назад все это приходилось выяснять опытным путем и придумывать почти на ходу, но сейчас все это стало готовыми решениями. Так и эти компании предлагают отлаженные инструменты для организации работы на удаленке. Речь о партнере этого выпуска, провайдере IT-инфраструктуры Selectel. Совместно с компанией VMware, Selectel предлагает решение по внедрению VDI. Это инфраструктура виртуальных рабочих столов. В компании понимают, с какими сложностями сталкиваются предприниматели, когда перед ними стоит задача организовать удаленку, и представляют, сколько это может стоить. И поэтому, помимо прочего, предлагают сэкономить и перейти от капитальных затрат CapEx к операционным OpEx. И как это работает, расскажу чуть позже. А что касается финансовой составляющей, то получается, с тех пор, как вы начали заниматься креативными пространствами, то наверняка нужны были деньги на то, чтобы эти пространства обустраивать и, можно сказать, реконструировать, точнее, наводить там порядок внутри. И откуда брались эти деньги и кто финансировал это?
Да, конечно, деньги нужны были, но мы сразу сделали такой формат инвестирования. Ну, как бы это было реинвестирование денежного потока, который генерировался внутри. Понятно, что были какие-то тоже внутренние инвестиции, то есть от моих партнеров, то с которыми тогда это все начиналось, которые сами на себя взвалили эту ношу и взяли в аренду эти здания, с которыми мы начали работать. И частично были вложения изнутри, а частично это были люди, которые приходили к нам с верой в проект и в то, что они хотят быть причастными к подобным начинаниям в Ростове-на-Дону. Они вкладывались в ремонт, в свой офис, и в принципе у нас за счет того, что разница была между тем, что мы платили за аренду этого здания, и тем, что как мы сдавали все в аренду, у нас получалась возможность того, чтобы вот эту разницу, вот эту прибыль нашу сразу вкладывать в пространство. И фактически, чем специфично, чем уникально наше пространство, тем, что у нас каждый офис был создан там в условно разное время самими резидентами, которые приходили же в это пространство. То есть они делали себе офис, каждый офис был уникален.
Как назывался первый проект по креативному пространству, который вы тогда делали?
Он назывался Creative Space, ну, то есть креативное пространство. Мы ничего не стали выдумывать, вот. А в 2017 году, когда я стал единоличным собственником проекта, я его переименовал и назвал кластер C52. Забегая вперед, да, это потому, что к этому году он прирос новыми помещениями, то есть мы сделали такую экспансию вокруг, добрали новые пространства, и это уже стало по классификации не одним пространством, то есть это перестало быть креативным пространством, это стало группой зданий и, собственно, кластером. Ну и я переименовал его, назвав его C52. Это отсылка к тому, что он находится на улице Суворова по адресу Суворова 52.
Ну, это получается что-то по типу того, как в Москве сейчас устроен флакон и хлебозавод, которые объединились и стали одним дизайн-городом.
Это уже такое более глобальное объединение, и, в принципе, это и то было кластером. Да, здесь, чтобы было лучше понять, все-таки этот представить нужно там несколько отдельно стоящих зданий, которые были переведены в какому-то единой стилистике, был сделан общий двор, и вот тогда это стало кластером, да, потому что все-таки флакон и хлебозавод, это, конечно, похожий формат объединения, но он намного больше.
Что было тогда в том пространстве Creative Space, какие были резиденты и какие были направления по каким-то творческим индустриям и вообще в целом? Как изменились потом предпочтения и форматы, которые появились сейчас в C52?
Тогда у нас был очень четкий план, очень четкое понимание и список даже конкретных резидентов и конкретных компаний, представленных в Ростове-на-Дону, которые должны были зайти, которые должны были стать ядром проекта. Прицел был на создание IT-кластера, ну, IT-пространства, чтобы делать модное тогда, никому непонятное слово, стартапы. И мы очень четко двигались к этому. Но реалии оказались совсем другие, и вот наша гибкость позволила нам не закрыться, а подстроиться и усилиться, так скажем, за счет резидентов, которые пришли. Первые годы, когда мы очень долго толкали этот формат IT-кластера, во-первых, надо сказать, что все вот этот список резидентов, который подтвердил нам, что зайдет с нами с первого дня там, и пройдет с нами огонь, воду и медные трубы, также благополучно, после того, как мы зашли в это здание, также благополучно сказали, ну, удачи вам, ребят, и помахали ручкой. И нам пришлось как бы искать новых резидентов и новые как бы смыслы. И IT-формат, он тоже, мы очень долго его насильно, так скажем, пытались насадить там, но это тоже оказалось, что кому не нужно, и айтишники не готовы заходить просто в какой-то склад в центре города. Потому что, ну, все-таки IT делается в чистых офисах, и неважно, они креативные или не креативные, там важен сам процесс. И вот тогда у нас это все, все наши иллюзии разбились, и первые, кто зашли и стал диктовать условия того, как развивается кластер, это были субкультуры. Это были ребята, графичики, это были художники, там, которые занимались интерьерной росписью, это были архитекторы, дизайнеры интерьеров. И они начали диктовать нам, как это пространство должно развиваться. И ну, нам пришлось прислушаться. И, в принципе, мы не пожалели. То есть, вот то, куда двинулось развитие кластера, для нас было неожиданно, но это то, что позволило нам выжить и усилиться и стать такой значимой точкой в городе. И только через 6 лет к нам пришли айтишники и сказали, нам вас нравится, мы будем у вас резидентами.
А что касается вот именно субкультур, художников и графичиков, они помогают также с обустройством пространства и также с оформлением его?
Да, возникают, конечно, сложности до сих пор, потому что те, кто пришли на такой грязный склад с ежедневным ремонтом, они там, некоторые резиденты у нас уже там по 9-10 лет находятся с нами, и иногда у них диссонанс того, что как бы у нас уже вычищенный такой культурно-деловой центр, а они себя иногда ведут как вот в том складе, когда такой маргинальный склад был, и могут позволить себе там стройматериалы вынести куда-то среди рабочего дня и пошуметь там что-нибудь устроить, там, я имею в виду какую-то там, ну, не мероприятие, но какой-нибудь там те же ремонтные работы, когда им что-то срочно понадобилось просверлить. И, конечно, это такое, то, с чем приходится сталкиваться, но это больше как исключение. Сейчас у нас уже есть такая изона граффити, где вот те субкультуры могут периодически обновляют, и когда приезжают какие-нибудь значимые для России и, в принципе, мира художники, у нас есть ребята, к нам обращаются, говорят, мы хотим, вот приехал такой человек, мы хотим отдать ему вот эту зону. А мы такие, да, пожалуйста, и вот они там обновляют. То есть какие-то у нас проекты постоянно живут, обновляются, и, в принципе, до сих пор у нас такая вот коллаборация пространства и вот этих вот субкультур.
А как обстоят дела в Ростове со стрит-артом? Насколько позволяет уличным художникам оставлять на стенах города их произведения? Не закрашивают ли их, это, как это делается, например, в Питере? Или же все-таки это развивается, как в Нижнем или Екатеринбурге?
Наверное, я бы сказал, что у нас что-то посередине. Потому что у нас, конечно, относительно там 2010-2011 года очень сильно формализовалось уличное искусство. Конечно, граффити, которые у нас не зарегистрированы, не санкционированы администрацией, приходится закрашивать, за них идут штрафы, даже мы заработали штраф, просто разместив логотипы резидентов своих в стиле граффити на стене, нам город выписал штраф. Но я вижу, что вот эти же ребята, они научились сотрудничать уже с администрацией или с какими-то там, организациями, и они делают заказные проекты, то есть администрация идет навстречу, понимает, что стрит-арт нужен, здесь надо отдать им должное, и ну, понятно, что это, наверное, какие-то выделенные точки все-таки остались, и мы свои фасады с удовольствием отдаем уличные под граффити, да, они там бывают социальные направленности там, по борьбе с коронавирусом и за масочный режим, но, тем не менее, да, они появляются, и появляются какие-то посвященные там праздникам, ну, я имею в виду там Дню Победы там и так далее, тематические, понятно, что это администрация. Но, конечно, есть и такая теневая часть, которая никуда не девалась, и все-таки граффити — это вандализм в первую очередь. И, естественно, он процветает, и, ну, это уже то, о чем не мне, так скажем, рассуждать. Конечно, он существует и процветает, и формализовать этих ребят очень-очень сложно.
Я заметил то, что Ростов, наверное, один из первых городов в регионах, который еще в начале 10-х годов или даже в конце нулевых стал присматриваться и активно развивать креативное пространство. Это на самом деле так, и все-таки, может быть, есть те проекты, которые начали первее вас.
У нас были некоторые проекты, которые развивались в то время, но они были достаточно специфичные, направлены только на субкультуры. У нас был очень интересный экстрим-парк, в который мы пытались сначала зайти. То есть там уже было бывшее промышленное здание, 4-й этаж, огромнейшие потолки, огромное открытое пространство, то есть такой огромный цех. И там находился скейт-парк, пейнтбольный клуб, небольшое кафе. И мы, у нас была идея в том, чтобы зайти туда и там сделать и коворкинг, и какую-то вот такую, запустить туда креативную индустрию. Но это соседство немножко не удалось, и мы поменяли как бы формат. Это то, что касается того, что было в, такой андеграунд. А если говорить не про андеграунд, это пространство, например, табачной фабрики, которое мы очень надеялись, что оно будет развиваться как креативный кластер, потому что там пространство в центре города с шикарной историей, группа красивых зданий располагается, и там даже в 2010 году проходила Южно-Российская биеннале современного искусства. И вот там было все, чтобы это стало креативным кластером. Но они пошли таким более классическим путем и сделали из этого все-таки так, офисный центр с ресторанами. Такого креативного ядра там нет, хотя там расположились три таких знаковых сейчас коворкинга, причем даже муниципальный коворкинг располагается именно там на табачной фабрике. Но, повторюсь, это все-таки не кластер, у них нет вот идеи и объединения, это все-таки сейчас разрозненные там пространства.
Основные сложности при переходе на удаленку связаны с инфраструктурой. К ней предъявляются очень высокие требования. Максимальная надежность, удобство и легкость в эксплуатации. Собственная инфраструктура – это и закупка оборудования, и его настройка, и постоянная поддержка. А еще дополнительные руки – специалисты, которые всем этим займутся. Такие инвестиции, по подсчетам специалистов, окупятся в лучшем случае только через 3 года. Поэтому Selectel совместно с VMware предлагает готовое решение. Все, что потребуется, это вместе со специалистами настроить необходимые параметры в личном кабинете. Никаких дополнительных помещений, оборудования и прочего не потребуется. То же касается и ваших сотрудников. От них нужно только обеспечить стабильный доступ к интернету, что сейчас уже вряд ли может стать серьезной проблемой. О том, как это работает на практике, поговорим еще через несколько минут. Что касается самих креативных пространств, сколько вообще средств понадобилось вложить вообще в создание, в развитие это, и через сколько времени это все окупилось?
Это сложный вопрос, потому что подсчет у нас происходил такой вот всех неотделимых улучшений один раз, и это было как раз вот в начале 2017 года. Тогда посчитали, что это было 8,5 миллионов. Вот. Это очень небольшая сумма, на самом деле, на площадь больше 2000 квадратных метров. Но это то, что касается именно неотделимых улучшений. То есть отделимых улучшений там еще, конечно, например, на такую же сумму. И то, что переделывалось, то, что та косметика, которая менялась, понятное дело, это как раз сюда входит. Модель была, как я упомянул, специфичная, то есть модель была реинвестирование в проект, поэтому деньги, которые приходили, они сразу же вкладывались, и у нас стадия постоянного ремонта была очень долгое время, очень длительная. Я не мог представить еще в году, наверное, 13-14, то есть уже там проекту 3-4 года, я думал, что у нас никогда не перестанет быть вот эта строительная пыль внутри здания. То есть мы каждый день приходили и стирали со столов тех, которые стояли в общих пространствах, именно строительную пыль, не просто какую-то вот бытовую. В какой-то момент, наверное, вот году 2015, проект уже было вот, наверное, 3,5-4 года, я просто себя поймал на мысли, придя там очередной раз в кластер, я понял, что пыли нет. И я понял, что мы просто закрыли все горизонтальные поверхности, где была там какая-то бетонная стяжка, закрыли все фасады офисов, и у нас стало вот это вот чистое, уже рабочее пространство. И вот эта специфика стройки, она была очень долгое время с нами, и вот только, наверное, года 3 последних, она уже не главенствующая в нашей жизни. То есть все деньги, которые приходили, они приходили по чуть-чуть, и ремонт делался постоянно.
А были ли какие-то сложности у вас, помимо вот именно этого строительного процесса, какие-то препятствия, с которыми вы сталкивались при работе, при развитии проекта?
Разные были, конечно. За 10 лет было очень много всего. Если из знакового, могу сказать, что тоже специфика наша была, и почему мы начинали проект и очень медленно раскачивались, потому что у нас, с одной стороны, это была медленная раскачка, с другой стороны, мы не готовы были вкладывать туда большие деньги, привлекать большие инвестиции. Почему? Потому что, начав в 2011 году, подписав договор на 3 года, в 2014 году, в апреле, мы должны были из этого здания уйти, потому что собственники были планы по его сносу. И в 2014 году случился тоже кризис, и, соответственно, тоже притормозил какие-то планы больших застройщиков на то, чтобы делать новые проекты. И, соответственно, анекдот в том, что мы появились благодаря кризису 2008 года и смогли работать и развиваться благодаря кризису 2014 года.
А когда вы создавали пространство в 2011 году, были ли для вас какие-то референсы, от которых вы отталкивались, или же вы полагались чисто на свое видение?
Отталкивались от здания и от того списка, что мы хотим там видеть, оно за счет того, что какие-то приемы, материалы строительные, там, недорогие, которые были, ну, тогда доступны, там, типа какой-нибудь вот этой вот сбитой щепки, склеенной USB-панели, которыми просто пестрили все кластеры того времени, конечно, это было все в духе времени, и когда Николай Матушевский, владелец, создатель Флакона, приезжал к нам в гости, он ходил там и говорил, что-то мне напоминает это. Но это все, естественно, условно, потому что у нас не было такого, так, сделаем прям как вот один в один на Флаконе, вот, будем так. Нет, скорее всего, это действительно мы делали все в духе времени, и это был креативный кластер, и сейчас есть, да, креативный кластер, создан в духе времени, но с поправкой на южный колорит.
А все-таки есть ли у вас в планах проекты, которые вы хотите развивать помимо Ростова, за пределами своего города?
Сейчас развивается проект в Краснодаре. Это такой для меня очень необычный опыт. Ребята, которые базируются в Краснодаре, позвали меня выступить консультантом, и мы делали полностью концепцию. Но вообще у меня сейчас с командой главная мысль о том, чтобы все-таки делать интересные проекты в Ростове. Но мы сейчас не инициируем проекты сами, а в большей степени обрабатываем запросы извне, потому что мы за 10 лет мы сделали очень много, особенно там за последние, наверное, 3-4 года концепций на существующих бывших промышленных объектах, на существующих объектах, много концепций, но это очень зависит от собственника, и что они в конце концов с ним захотят делать, с этим объектом. Поэтому это немножко неблагодарная такая история, когда мы делаем проекты и предлагаем их собственникам. Сейчас собственники, наоборот, из-за того, что, ну и там, год креативных индустрий, и креативные кластеры стали прям на виду, они стали обращаться к нам, и мы, конечно, как эксперты уже, которые самые старые на юге России, которые занимаются созданием таких концепций, мы просчитываем несколько объектов разной направленности, от там, ресторанных дворов до там, коворкингов и кластеров. И все-таки больше интерес сейчас в Ростове, потому что города все-таки есть большая специфика, и, например, у Краснодара, и я, кстати, это увидел, это не разговор не только про Краснодар, например, вот он Омск, например, тоже напомнил мне опыт краснодарский, в том, что там у них креативные кластеры замещаются некоторыми районами, там, улицами или какими-то объединениями дворов, которые становятся объектами субаренды и превращаются вот в такие аналоги креативных пространств и кластеров, объединенные, конечно, там какой-нибудь целью, не форматом больше как ресторанного дворика, но и там тоже появляются офисы, интересные магазинчики, и самое классное, что появляются вот эти вот ядра для обмена и коммуникации возможностями и проектами в контексте креативных индустрий. То есть не каждому городу нужен креативный кластер.
А в чем принципиальное отличие, по вашему мнению, по вашему видению, креативного пространства, креативного кластера от других подобных пространств, которые пытаются делать и хотят заявить о себе подобным образом?
Ядро. Вот очень важны якорные резиденты, которые составляют это ядро. То есть креативный кластер, креативное пространство. Ну, креативное пространство, там зачастую это может быть там офис 2-3 каких-то интересных компаний, рядом с которыми хотят базироваться другие компании. И, то есть, там открывается какое-то пространство такое с коворкингом и мини-офисами и там кофейней. И туда заходят там 3 архитектурных бюро. Соответственно, архитектурные бюро такие смотрят: отлично, это нам знак, эти флагманы туда зашли, значит, это архитектурное пространство. Заходим туда. Также там с айтишниками, также с фотографами, там, с ремесленниками и так далее. То же самое. Это что касается пространств. А что касается кластеров, там важно, чтобы было вот ядро именно в рамках какого-то большого такого резидента или в рамках объединяющей территории. Это может быть какой-то двор или там фудкорт, где можно проводить встречи, обмениваться информацией. Важна атмосфера очень сильно и, повторюсь, ядро, которое представляет из себя якорный резидент. Ну, хрестоматийный пример — это британская высшая школа дизайна в Артплей.
Перестроиться на удаленную работу Selectel помог многим крупным клиентам. Например, компания Peak Project на базе мощностей Selectel и технологии VMware и вовсе организовала отдельную рабочую команду еще до пандемии. Им требовалось создать рабочую среду для удаленных проектировщиков. Проектом занимались с 2018 года, и когда капитальные затраты стали уже слишком внушительными, там решили обратиться к Selectel. А с началом пандемии появилась потребность в масштабировании существующего решения. Selectel и VMware помогли компании перевести дополнительно более 1000 сотрудников на удаленку. Сейчас через платформу работает больше 2000 человек из 177 городов в 20 регионах, от Калининграда и Минска до Дальнего Востока. Подробнее узнать о решении от Selectel и VMware можно по ссылке, которую вы найдете в описании этого выпуска. Помимо креативного кластера, который развиваете, у вас есть архитектурное бюро, точнее, проектное бюро «Среда». Как давно оно появилось и какие проекты оно реализует на данный момент?
Проектное бюро «Среда» появилось от запроса. Нужно было создать организацию, которая бы могла работать и с бизнесом, и с муниципалитетами, и в рамках государственной программы. Потому что не все архитекторы, а у нас в Ростове есть очень-очень хорошее архитектурное бюро, такие знаковые для всей России. Но не каждый готов работать в рамках государственных программ, ну и работать с муниципалитетами. Соответственно, так как я, ну так скажем, нахожусь на периферии, у меня и архитектурное образование, и я при этом заканчивал президентскую программу подготовки управленческих кадров, то есть у меня есть и менеджерские навыки. Это все объединилось в том, чтобы создать архитектурное бюро, собрать команду молодых архитекторов, которые делают такие важные проекты для Ростовской области. И вот за 4 года уже более 50 проектов концепции, которые помогли выиграть распределение тем или иным населенным пунктам. А речь идет не только там о крупных городах Ростовской области, это еще и малые города и поселения. И это очень важно, что работа ведется именно с какими-то поселениями, у которых там 1500-2000 человек населения. И там появляются очень качественные, здесь надо оговориться, здесь боль есть, качественные по дизайну, но зачастую некачественные по реализации. Это уже, конечно, зависит от подрядчиков и от того, как происходит надзор, в том числе от заказчиков, то есть от того же самого муниципалитета, насколько они заинтересованы. Но зачастую, конечно, сельские поселения, чем они меньше, тем качественнее проводятся работы и качественные пространства, которые там реализуются.
Сложно ли делать бизнес в регионах?
объем денег просто другой. И все. Все-таки люди, которые здесь остаются, они делают для себя, для души, для удовлетворения своего патриотизма. И ну, те, кто не уезжают, те и делают проекты. И в принципе не сложно. Вообще, наверное, сложно сейчас в наше время вести бизнес в России. А с другой стороны, если ты ведешь бизнес не в России, у тебя в разы меньше возможностей. Поэтому и все относительно. Как бы за забором, конечно, трава зеленее.
А вы бы хотели потом в дальнейшем перебраться в Москву или все-таки лучше остаться в Ростове?
Нет, Москву точно нет. У меня есть мечта о том, чтобы сделать международный бизнес. Я, в принципе, к этому иду. Но, наверное, это все-таки будет в IT-сфере, потому что ну, то, как ведется там и те компетенции, которые мы нарабатываем, создавая креативные кластеры в России, они не очень подходят для законодательных реалий в Европе и вообще в мире. Там другая специфика, ну и нет такого количества бывших промышленных объектов, да, как в России, в центре, особенно в центре города. Поэтому Москва мне точно не интересна. У меня есть такое кредо. Если меня позовут в Москву на интересный проект, я, конечно, рассмотрю, но просто так ехать ради того, чтобы уехать, у меня такой задачи нет. Я считаю, что можно делать, ну, в наших реалиях можно делать вообще не привязываясь к какой-то локации. В наше время это вообще очень-очень реально.
Александр, спасибо, то, что согласились и приняли участие в беседе. Было очень приятно поговорить. Желаю успеха.
Спасибо большое за интересные вопросы. Спасибо.